Буквально через полчаса я сидел за столом, как барбос среди роз, из детской считалочки. Митя еще не вернулся, Назим был занят готовкой, Васька удрал к знакомой кошке на крышу, а вокруг меня одного заботливо суетились сразу три особы женского пола. Приятно, не находите? Яга изображала главную хозяйку и следила, чтобы я все съел. Алена смотрела на меня влюбленными глазами, жала руку под столом и заразительно смеялась любой моей шутке. Лидия Адельфина, нисколько не чинясь царским званием, подавала на стол, наставительно рассказывая о пользе для желудка, печени и цвета лица того или иного натурального продукта. Я просто купался в женском внимании, беззаботно млея и наслаждаясь моментом. Все-таки в идее создания гаремов что-то есть. Уже за чаем мы сложили все данные проведенных экспертиз в одну линию и дружно пришли к выводу, что преступление практически раскрыто. Мы готовы предоставить доказанные факты преступного участия Кощея, его тайный план мести своей бывшей бесовки и попытки срыва моей свадьбы, а также точную классификацию лиха, как вредного для общества субъекта, по самой сути своей, враждебно настроенного ко всем людям в целом. Правда, в очередной раз отдать гражданина бессмертного под суд за все его прегрешения вряд ли получится. Как ни грустно признавать, руки у нас в этом плане коротки. Зато память долгая. Доведется случай встретиться, все припомним, и он это знает.
«А что ж, Никитушка?» —
мечтательно протянула бабка, усаживаясь напротив.
«Вот у тебя лицо сейчас было просветленное такое. Нечто удумал, как нам лихо одолеть?»
«Честно говоря, еще нет. Но есть одна рабочая идея, как отогнать шамаханов от города. По крайней мере, лошадей мы завернем точно».
«О, донер ветер!»
— схватилась за сердце матушка-царица.
«Я есть совсем забыть, что у нас война. Или забыть?»
«Можно и так, и так, но, пожалуй, забыть правильнее», — подумав, согласились мы.
«Я была в немецкой слободе, и иметь там речь. Мы не хотеть войны. Немцы — законопослушный народ. Но я не раз говорил, что закон должен бить».
«Быть», — автоматически поправили все.
«Бить»,
— любезно согласилась Лидушка.
«И все немцы, как один, встанут грудями на защиту родных стен нашего Лукошкина. Я сама повести их на блицкриг. Кнут Гамсунович уже заряжает пистолеты, мужчины чистят ружья, а их фрейлины шьют белые платки махать со стен».
«Да к белым машут, когда сдаются вроде», —
не поняла Яга.
«Найн!»
Царица так грохнула кулаком по столу, что посуда спрыгнула на пол, две чашки убились насмерть.
«Это не есть сдаваться. Это означает, что они дождутся своих героев в чести и непорочности, как белокурые нефесты. Кто скажет про сдаваться, я сама своей рукой застрелю».
«Верим, верим. Орать-то так зачем?» — поспешил вмешаться я. Нежная австриячка, мигом устыдившись своего эмоционального порыва, тут же принесла извинения всем присутствующим. Впрочем, на мое предложение немедленно проводить ее в царский терем к любимому мужу, государыня ответила по-женски уклончиво.
«Я! Это надо сделать в тяжелый для родины час, но родина еще не вся в опасности. Горошек еще недостаточно настрадает без меня. Ферштейн, майн камарад полицай?»
«Да уж, Ферштейне некуда. По-моему, ей у нас в отделении просто нравится. Работа не пыльная, весь день в тепле. Кормят, как на бройлерном комбинате. Баня бесплатная. Политики никакой. Чего ж не жить-то?» Алена в ответ на мой разочарованный взгляд только развела руками. Я грустно улыбнулся ей. До нашей свадьбы остается меньше недели. Чтобы все прошло гладко и по-человечески, нам надо закрыть лихо, отбить шамаханов и без суеты обвенчаться у отца Кондрата. Все последующие проблемы решать по мере поступления. И так дышать нечем. В дверь постучали. Заявился чем-то очень встревоженный Еремеев. На приглашение Яги присесть хоть чашку чаю откушать ответил категорическим отказом, из соображения безопасности держась в сенях.
«Выйдем-ка, Никита Иванович, дело есть мужское сугубо».
Теперь уже настала моя очередь пожимать плечами. Что ж там у нас такого сверхсекретного произошло, чтобы нельзя было сказать при всех? Я подхватил планшетку, снял с крючка фуражку, послал всем дамам воздушный поцелуй и вышел вслед за начальником стрелецкой сотни. Во дворе он только было открыл рот, но увидел любопытного дьяка Филимона и жестом предложил мне выйти еще из-за ворота. «Ну?» — спросил я. «И к чему все эти тайны мадридского двора?»
«Ты Федьку Заикина за Гришенькой юродивым отправлял. Так вот, не вернется он.
Парни доложили, что посыльного твоего бабки-богомолки, одуванчики божьи, так клюками отходили, что он теперь дома пластом лежит. Хорошо живой еще». «Не повезло», — сам себе объяснил я, а вслух уточнил. «И за что они его так?»
«А за арест божьего человека».
«Глупости. Я не давал приказа его арестовывать. Черт побери. Да я вообще послал его только за Новичковым, кажется. Насчет Гришеньки мысли были, но на кой мне его арестовывать? Он и так без пяти минут великомученик».
«Ты бы хоть меня предупреждал»,
— безобидно твердо попросил Фома.
«Не серчай, но обстановка вокруг нервная. А ты тоже не семи пядей во лбу».
«Учту». «Что еще сказать хотел?»
«Хотел. Стрельцы говорят, будто бы на подворье царском что-то нехорошее творится».
«В каком смысле?»
«Вроде орет кто. Громко, то есть очень уж громко. Да еще на два голоса поочередно. Сперва будто бы царь, а потом и...»
«Митька», — допетрил я. «Господи боже, ну как я мог отправить его одного к гороху, когда сам государь мается заскоками? Вариантов нет. Пошли».
«Да и кричат ты не по-людски!» —
продолжал нагнетать обстановку Еремеев, едва поспевая за моим широким шагом.
«Ни слово какое, ни клич боевой, а эдак на одной ноте, пронзительно, аж на мурашки по коже. Нет, я сам-то не слышал, но все говорят».
«Кто все?» — походу спросил я.
«Ну, стрельцы царские, бояре тоже, гости заезжие, люди прохожие, да все!»
«Ох уж мне это все знают, все слышали, все видели. Одна милиция вечно неизвестно куда смотрит. Мне до последнего не хотелось думать, что у царя произошло что-то серьезное, и причастен к этому наш младший сотрудник, которого я своими руками отправил на государево подворье помочь советам». Увы, мой лимит везения был исчерпан, поэтому крик мы услыхали еще за два квартала. Это был пронзительный, выворачивающий душу вопль, заставляющий холодеть сердца и тяжелеть конечности. Лошади вставали на дыбы, ломая оглобли телег, рядовые граждане спотыкались на ровном месте, с забора рухнула в глубоком обмороке трехцветная кошка, голуби взмыли над крышами, боясь садиться обратно, и, казалось, даже сами облака шарахнулись в стороны, а солнце еще быстрее поспешило вниз к закату. Возможно, я так поэтично накручиваю, но все равно впечатление было впечатляющее. На царевом дворе толпилась уйма народу. Стрельцы осаживали особо ретивых. Но лично меня сразу пропустил боярин Кашкин.
«Плохи дела, сыскной воевода», — честно признался он, провожая меня наверх в личный покой гороха.
«Враг, не ровен час, к завтрашнему вечеру у стен наших станет. Дружина всегда в боевой готовности, да только с порохом неладное что-то творится. И не сырой вроде, а не горит, дымится только. Лошади заболели разом, не едят, не пьют, в тоске непонятной маются. Народ окраинный в Лукошкино съезжаться начал, от нашествия шамаханов прятаться. А и сами ордынцы себя странно ведут».
«В каком смысле?» — не удержался я, кивком приветствуя стрельцов личной государевой охраны.